Глава 33. Продолжение восьмого крестового похода. Болезнь и кончина Людовика Святого. Мирный договор с князем Тунисским. Возвращение французских крестоносцев во Францию. Тунис, известный у римлян под названием Тунес или Тенисса, расположенный в 5 лье от того места, где стоял Карфаген, по развитию промышленности и многочисленности народонаселения, был одним из самых цветущих городов Африки. В нем насчитывалось до 10 000 домов и было 3 больших предместья. Обогащению его содействовало унаследование достояния многих народов и успешная торговля, производимая в огромных размерах. Доступы в город были защищены башнями и стенами. Для начатия осады Туниса Людовик IX поджидал короля Сицилийского, который должен был прибыть с флотом и армией. Благочестивый монарх надеялся также, что мусульманский князь, обещавший принять христианскую веру, предупредит бедствие войны искренним обращением. К несчастью, король Сицилийский заставил ждать себя несколько недель, а тунисский властитель, вместо того, чтобы обратиться в христианскую веру, собрался с силами, и посланные его, наконец, объявили, что они явятся принять крещение на поле битвы. В последние дни июля и в первую половину августа толпы мавров и аравитян постоянно являлись поблизости лагеря крестоносцев, но еще не осмеливались сделать открытого нападения. Воины креста не удостаивали почти внимания подобных врагов, но в тех местах, где была их стоянка, их ожидали более грозные опасности, чем война. Страна эта, некогда плодородная, превратилась теперь в бесплодную и знойную пустыню. С первых дней прибытия у крестоносцев уже оказался недостаток в воде, пищей им служило соленое мясо. Дизентерия и злокачественные лихорадки начали производить опустошение в христианском лагере. Наконец, стало умирать столько народа, что пришлось заваливать могилы трупами без разбора. Людовик IX старался поддерживать бодрость в вождях и в воинах и словом своим, и примером своей покорности, но сам захворал дизентерией. Пока был в силах, он заботился о нуждах армии. Когда же болезнь усилилась, и он почувствовал приближение смерти, он велел поставить перед собою крест и, воздев руки, начал молиться тому, кто пострадал за род человеческий. Вся армия была поражена скорбью, солдаты заливались слезами. Затем Людовик обратился к сыну своему Филиппу, наследнику своего престола, с советами, как управлять государством, которое должно перейти к нему теперь. Заповедав ему уважать самому и других заставлять уважать святую веру и ее служителей во всякое время, и больше всего бояться оскорбить Бога, он прибавил: «Дорогой сын мой, если ты взойдешь на престол, то покажи себя своим поведением, достойным сподобиться святого помазания, которым посвящаются на царство французские короли. Когда ты сделаешься королем, то будь справедлив во всех отношениях. Не уклоняйся ни ради чего от прямого пути и правды. Употреби все твои усилия, чтобы умиротворить раздоры, могущие возникнуть в государстве, так как Богу всего угоднее зрелище мира и согласия. Будь справедлив во взимании общественных налогов, мудр и умерен в распоряжении ими. Исправляй благоразумно и осторожно все недостатки в законах королевства. Поддерживай с честью установленные права и привилегии. Чем счастливее будут твои подданные, тем более ты будешь велик. Чем безукоризненнее будет твое управление, тем более оно внушит страха врагам, и они не посмеют нападать на твое государство». Таким образом, было преподано это Евангелие царствования среди бедствий крестового похода умирающим королем. Преподав наставление своему сыну, Людовик IX не хотел более помышлять ни о чем, кроме Бога, и остался наедине со своим духовником. «Уста его не переставали, — говорит один очевидец, — ни днем, ни ночью прославлять нашего Господа и молиться ему за народ, который он сюда привел». Иногда он призывал святого Дионисия, к которому часто прибегал с молитвою во время битв и спрашивая его помощи для той армии, которую он теперь оставлял без вождя. В 9 часов утра, в понедельник, 25 августа, у него отнялся язык, но он продолжал смотреть на всех благосклонно. Между 3 и 9 часом он, казалось, заснул, и так более получаса оставался с закрытыми глазами. Потом как будто оживился, открыл глаза, посмотрел на небо и сказал: «Господи, я войду в дом Твой и буду поклоняться Тебе в святилище Твоем». Он скончался в 3 часа пополудни. Филипп, сам больной, принимал среди общей скорби приветствие и присягу в верности от вождей армии, баронов и знатных владетелей, которые находились здесь. 3 духовным лицам, присутствовавшим при кончине Людовика, было поручено отправиться с этим печальным известием на Запад. Они повезли с собою послание, обращенное к духовенству и ко всем добрым людям в королевстве. Филипп, в письме своем, которое было прочитано в присутствии всех верующих, просил молиться об упокоении души отца его и обещал следовать примеру государя, который всегда любил королевство французское и берег его как зеницу ока.